Радио «Спутник» продолжает свой прямой эфир. И, как обычно, в это время самое главное, самое ключевое, самое любопытное за сегодня. Мы посмотрим, разберем. А сегодня есть много всего и серьезного, и забавного, и грустного, и веселого. Алексей Красильников и Диана Кабракова в студии. Диана, привет.
Приветствую.
Ну, наверное, начнем с самого серьезного, с самого главного. Ну, и, наверное, для кого-то будет и тоже смешного, потому что сегодня начали сдавать ЕГЭ.
Ты знаешь, я это назвала концом нервотрепки. Честное слово, потому что за счет того, что была пандемия коронавируса и состоялся перенос сдачи единого государственного экзамена, понятное дело, что все те, кто его сдает в этом году, они все чертовски перенервничали, если не сказать большего. И плюс еще, ты представляешь, сколько пришлось еще доплачивать родителям, которые нанимали репетиторов, да, чтобы на достаточном уровне подготовить детей к этому серьезному экзамену.
Вот мы можем, как сказать, шутить, да, вот есть такое словосочетание, в подвешенном состоянии. Но тут ведь действительно можно снова вспомнить этот момент. Не нужно знать все и всегда для школьника, для человека, который сдает экзамен. Если этот экзамен значимый, нужно сдать в конкретный момент. Угу. А если ты не знаешь, когда этот конкретный момент, ну или он вот так вот оттягивается. Здесь можно и спортивные, и другие аналогии проводить. Вот именно с этим, с выходом на пик формы, с каким-то еще вот этим набиранием знаний. Но тут, наверное, да, теперь уже это все пойдет в результаты. И хочется, конечно, чтобы результат у всех был положительный, максимальный, чтобы каждый получил то, на что рассчитывает.
На самом деле, я бы даже хотела подбодрить и поддержать школьников, кто сдает экзамены, потому что, но даже если вы не сдадите сейчас с первого раза, у вас будет возможность пересдачи этого экзамена. И, во-вторых, мне хочется...
Не будет. В этом году первый раз, когда для повышения баллов пересдавать не получится. Резервные даты только для тех, у кого совпадают даты, и либо совпадают даты экзаменов, либо болезнь.
Подожди, там же все равно есть группа, которая не смогла, там, допустим, принять участие вот в первой волне сдачи ЕГЭ.
Ну, вот я и говорю, это те, у кого проблема...
То есть к ним приписаться не смогут те, кто...
В этом году это такая вот уникальная ситуация, да. Зато это компенсируется, что ли, тем, что после 9 класса они не сдаются, и плюс те, кто не поступают в вузы, тоже не сдают. Вот в этом году это несколько новшеств, которые прямо вот на себя обратили внимание. Так, да, вот сегодня какое третье число, до 8 mm-hmm. августа даты разбросаны, в некоторые можно сдавать, собственно, основные даты для экзаменов, в некоторые даты вот эти запасные для тех, у кого пересечение по дням, или кто по причине болезни не смог прийти, поэтому, да, всем собраться, всем сдавать сразу же, чтобы потом не было... Обидно, больно.
Я ехала на работу и слушала там разные радиостанции, опрашивали, значит, школьников, и у них им задавали вопрос. Многие сдают экзамен по литературе сегодня?
Не очень многие. Вот, кстати, к этому вернемся, но сегодня, да, литература, география, информатика.
И вот у тех, кто сдавал литературу, у них спрашивали по поводу того, ну, что бы вы хотели, чтобы вам попалось. И все в основном говорили, что либо преступление и наказание, либо горе от ума. Такая, знаешь, подборка, ну, немножко символичная, что ли, припоминая, что происходило все последнее время, и все вот эти вот пандемийные истории.
Мне кажется, что не возьми из российской, из золотого века литературы, да и из серебряного, из любого, всегда будет какой-то урок для сегодняшнего дня.
Это
я
правда,
вот попытался
да.
вспомнить, когда я поступал, по-моему, как раз Грибоедов был в числе, там же ограниченное число тем было, и вот Грибоедов тоже у нас был, как одна из тем. Жаркое лето 99-го.
В общем, ребят, мы вас всячески поддерживаем, желаем вам успехов, удачи, терпения, возможности не доводить себя до морального, психологического, физического истощения. Постарайтесь как-то все-таки поймать вот этот баланс и все-таки сдать эти экзамены.
Если нет, обязательно найдутся люди, специалисты, организации, которые помогут, расскажут, покажут, что делать дальше. А еще с этого года, я, кстати, не знаю, насколько это именно прям с этого, но в этом нам про это прям сказали, появилась новая форма подачи апелляции, электронная. И теперь можно, как вот объяснили, я, к сожалению, уже давно не школьник, поэтому посмотреть, проверить не смогу, но теперь вот достаточно на каком-то, я так понял, ресурсе заглянуть, посмотреть, если не согласен, там вот достаточно вбить паспортные данные и нажать кнопку апеллирую. И я предположил, что вот такая форма, она как раз спровоцирует большее количество апелляций, то есть на то, чтобы не согласиться с результатами, которые были даны, просто потому что если опция есть, если кнопка есть, значит, ее надо нажать. Такая вот
психология. И самое главное, потом понять, как эта опция работает
вот,
вообще.
И не сделать так, чтобы баллов в итоге стало меньше, потому что так тоже бывает.
Обратная сторона медали.
Давай еще тоже пожелаем спокойствия, наверное, и чтобы все удачно прошло и родителям, которые волнуются, и медикам, которые следят за состоянием детей, и, естественно, учителям, которые будут потом и сейчас организовывают, и потом будут проверять, в общем, всей вот этой вот образовательной, околообразовательной, постобразовательной, большой-большой движухи, чтобы все было хорошо.
Но на самом деле образовательная движуха сегодня касается не только, как мы выяснили, школьников, но и российских чиновников, а их хотят обязать соблюдать нормы современного русского языка. Если честно, вот вы в первой половине дня об этом говорили, может, ты мне пояснишь, я не совсем понимаю, насколько, во-первых, справедливо их заставлять соблюдать нормы, вообще, что вложено в это определение, соблюдать нормы русского языка, потому что они учились, чиновники, я имею в виду, они
чему-нибудь
учились
и как-нибудь,
в школах,
как у классиков было.
Они учились в университетах, всем им преподавали русский язык. То есть, получается, что либо некачественно преподавали, и поэтому чиновников некоторых, возможно, надо доучивать. И второй вопрос у меня к тому, вот это обучение, оно как следствие ведет нас к тому, что вот этот тяжелый, часто непонятный язык, он станет более понятным, то есть чиновники как-то отойдут больше от канцелярщины и станут более доступными.
Ты знаешь,
в плане рассказов.
Хорошие моменты, действительно, но тут они немножечко друг с другом не пересекабельны, сейчас поясню, почему. Потому что, с одной стороны, учились, да, и в школе, и что-то ведь писали, наверное, в университете. Я, правда, не знаю, сколько в университете русский язык у всех прям проверялся, именно русский язык. А к времени госслужбы уже, вот, видимо, что-то могло и забыться. У человека редко такое бывает, что знание попадает в голову, и так оно прямо сохраняется. Поэтому в какой-то форме поддерживать, наверное, действительно это нужно. Курсами, возможно, какими-то. Либо вот, да, тем самым единовременным таким разовым замером экзаменационным. Другое дело, что его, наверное, тогда потом нужно делать будет почаще, потому что так, что сдал, не знаю, там, в 35 лет, допустим, и что там, до 46, да, условно говоря, ничего не поменяется. А с другой стороны, вот у нас очень хорошо дискуссия развернулась в том направлении, что одно дело говорить понятно, и вот как это сказать, а другое дело говорить грамотно. Грамотность, вот это обязательное. То есть, не должно быть, как вот было с теми с листовками, с голосованием, вот по голосованию в частности, где было по поправке в Конституцию. Вот к такому моменту, может быть, придирки. Очень много таких моментов по разным самым направлениям. Это именно неграмотность. А вот насчет понятности, у нас, наоборот, больше такое мнение сложилось, утвердилось, что должны быть все-таки вот этот чиновничий официальный язык, он должен, существовать вне просторечности. То есть это не так, что чиновник вышел поговорить с народом и точно так же пошел писать документы. Это какие-то все-таки две действительно разные сущности, что пока мы говорим о выступлениях, об официальных речах, об официальных документах, это одно. Должна быть все-таки, в хорошем смысле слова бюрократия, в хорошем смысле слова канцелярщина, то есть подобранные формулировки, достаточно серьезный стиль изложения, максимальная, может быть, где-то избыточность там, где-то нужно, там, где-то необходимо. С другой стороны, если речь идет об общении с избирателями, с населением, с какими-то с пояснительными моментами, может быть, про соцсети тоже здесь можно упомянуть, потому что сегодня публичный человек просто-таки обязан вести какие-то это социальное представительство. Там, наверное, может быть как-то посвободнее, попроще и действительно как-то поближе. Поэтому две таких не особо пересекаемые вещи, реалии, которые могут существовать и должны, в принципе,
нормально. С другой стороны, ты вот сейчас говоришь, и я понимаю, что чем чаще мы слышим выступления каких-либо чиновников, то мне кажется, людям нравится, когда они какое-то такое словцо, возможно, яркое употребляют, или вообще какие-то такие выражения, или для придания какого-то окраса тому, что они говорят, они вспоминают какие-то, не знаю, литературные произведения там,
но
или
это,
еще что-то.
Согласишься, нет, это уже не русский язык, это уже ораторское искусство, это уже харизму нужно развивать, это уже такое поведение. Одно без другого очень сложно существует, но Но при этом даже человек с ограниченным словарным запасом может показаться интересным, если вот он умеет вести эту беседу. Я имею в виду именно словарный запас. С другой стороны, каким бы красноречивым ты ни был, если нечего сказать, если ты просто в рамках своего ограниченного, не знаю, что там будет. Это параллельно необходимые для развития вещи. Здесь именно речь идет о том, чтобы был вот этот самый русский язык. У меня другой вопрос возник, что если вот в качестве одного из аргументов приводится неграмотность, безграмотность некоторых документов, например, официальных, что их непонятно, очень сложно перевести с чиновничьего на русский. Или вот те самые ошибки, которые допускаются, допустим, на каких-то плакатах или где-то еще. У меня больше возникает вопрос, а какие здесь претензии к чиновникам, к самим? Ведь, если я правильно помню, я в свое время немножечко отработал на госслужбе, огромное количество согласований. То есть это не так, что вот прям чиновник какой-то взял, написал. Нет, его откорректируют, его юристы поправят, его там экономисты что-нибудь добавят, его еще проверят 10 тысяч управленцев, в смысле там начальники отделов, начальники управлений, начальники департаментов, еще какие-нибудь заместители. С любой стадии может вернуться назад. И у меня возникает вопрос, нет ли здесь это, что ли, вызова вот той системе как раз, которая потихонечку складывается, когда вот рядовой сотрудник, не обязательно чиновник, что-то склеил вот так вот на коленке. Это все дело по-быстрому утвердили и в печати. Вот так получаются условные поправки в Конституцию. И, соответственно, здесь, может быть, даже, наверное, как-то всю систему работы надо пересмотреть, что если вы заботитесь о русском языке, наверное, нужно больше внимания уделять юридическим тонкостям, наверное, нужно обязательно, чтобы появился корректор и в обязательном порядке вот эти курсы постоянные, которые бы каждому сотруднику, некоторые из которых могут быть вообще на какой-нибудь, не на удаленке, как это называется, на фрилансе, внештатная работа. Вот для чего? Для того, чтобы не подставлять своего босса, своего начальника. Те же соцсети очень многих ведут, специально нанятые люди, пиарщики, целые команды ведут. За этим тоже нужно следить. И это, опять же, вопрос не к самому чиновнику. И, соответственно, каким-то таким резюмирующим моментом здесь будет, если мы хотим, чтобы чиновники говорили грамотно, наверное, все-таки нужно, чтобы во всей стране уровень языка поднимался.
Это
а то если как-то вот все говорят на не пойми чем и запятых не используют, то вот из этих же людей в конечном счете будет потом формироваться в том числе и политические элиты. Поэтому это не только, чтобы прям защитить какого-то чиновника, который не может отличить, не знаю, там Австрию от Австралии, хотя это тоже не русский язык. География, кстати, тоже сегодня среди языков, которые в ЕГЭ сдают, больше всего, кстати, сдают информатику. Причем информатику сдают почти в полтора раза больше, чем суммарно географию и литературу. Вот такая вот цифровая эпоха. Мне кажется, в зуме насиделись.
Я бы, в общем, по поводу чиновников еще добавила, что, знаешь, на первый взгляд может показаться несколько даже, наверное, унизительным, вот когда ты читаешь заголовок новости, что чиновников обяжут, условно, выучить русский язык.
Мне нормально.
В какой-то степени это кажется унизительным. Во-первых, почему чиновников? Но почему только отдельно чиновников? Это что, какие-то суперособенные люди или еще что-то? То есть русский язык должны знать, и мы надеемся, что его знают. Другой вопрос. Вот по поводу той пунктуации, орфографии, чего могут касаться ошибки. Я сегодня почитала просто комментарии некоторых депутатов. Они в своей большей массе поддержали эту идею. Да. Но некоторые из них говорят, что невозможно читать некоторые документы, потому что столько ошибок.
Ошибок.
Да, заводится или заводится с мягким знаком, что пишется, а что без мягкого знака после буквы «Т», «Т-ся» или «Т-ся». И, казалось бы, люди говорят, депутаты говорят, что ошибки совершаются элементарные, то есть какие-то сложные слова.
А сегодня же согласишься, нет еще у людей вот этот автозамена постоянно как-то снижает, что ли, вот этот...
Внимательность.
Собственную требовательность к самому же себе.
Точно так же, как требовательность к памяти. Знаешь, когда, понятное дело, люди ходили в библиотеку, у них за счет того, что они это читали иногда вслух, и у них как-то откладывалось это в памяти, потому что они потом снова и снова приходили в библиотеку. А сейчас, когда у тебя спрашивают, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин. У тебя есть под рукой гаджет, ты спокойно посмотрел, сказал, и все, и забыл. И ты знаешь, что в любой момент ты можешь сделать то же самое. И это, конечно, расслабляет дико, мне кажется.
С другой стороны, я здесь все-таки тоже скажу, да, безусловно, это все так, что память меньше тренируется, и вспомогательные гаджеты, они и устройства, и смартфоны, они как-то делают ситуацию попроще. Но с другой стороны, опять же, человек, который руководит, который управляет, главное, чтобы у него в голове в порядок был, главное, чтобы у него идеи были корректные. А запишут потом с его слов кто? Сотрудники, администраторы, администраторы, секретари, кто-то, ну, тот персонал, который уже будет вот это вот все формировать. Угу. Одно дело, когда речь идет каких-то вот, и касается справок, вот, которые они друг другу выписывают, это бюрократия в самом плохом смысле слова, это уже вообще нас не касается. А с другой стороны, ну да, во-первых, это связано с общей культурой в стране, а с другой стороны, это вот вся система тогда должна меняться, наверное, которая касается корректуры, которая касается редактуры, которая касается согласования, потому что если документ вышел с орфографической ошибкой, именно документ, вот какой-то большой, крупный, официальный, серьезный, это значит, не досмотрели на очень многих уровнях. Я с трудом себе представляю, что вот когда я работал, ну, я работал в Министерстве образования и науки, чтобы там такой был, там на первой же стадии, ну, как зарезали документ, давай сиди переделывай, если нет, ну, мне-то не, мне пореже, я все-таки русским худо-бедно немножечко владел, а периодически бывало, да, когда человек переписывал, просто потому что у него постоянно какие-то вот пунктуационные орфографические ошибки, и мне кажется, это было бы очень-очень правильно.
В общем, мы здесь ждем подвижек, а тем временем меняется тоже система, но уже политическая система во Франции. Угу. Об этом тоже давай расскажем. В первой половине дня мы узнали, что уходит в отставку, и с этой отставкой согласился президент Франции, а отставка премьер-министра Эдуард Филипп.
Почему-то его Жераром захотел назвать.
А приходит, собственно, новым премьером уже назначен Жан Кастекс.
Первый раз произносится это словосочетание. Я тебе, да, знаешь, скажу относительно того, что это совершенно незнакомое никому имя. Про него не было статей ни в русской, ни в английской википедиях. Во французской на него завели страничку от 2011 года. И с тех пор вот до этого только вот какие-то технические моменты добавляли. 15-м годом что-то последнее про него датировано. Он мэр тоже, кстати, как и Филипп. Филипп mm-hmm. тоже ведь мэр Гавра. Он сейчас вроде переизбрался туда по новой. Тот тоже был мэром какого-то города, правда, понял, так совсем небольшого. Плюс у него была очень ответственная задача сейчас, я так понимаю, по большей части... Я даже не знаю, практически хотел... Я хотел сказать чисто административно. Вот это вот
город Прат.
Да.
Ну, вот это. В Восточных Пиренеях.
Мало того, что оказывается во Франции... Ну да, это совсем на западе страны, прям совсем туда.
Ну сейчас ты ушла.
Но у него фамилия... Нет, я географически представил. География на ЕГЭ сегодня сдается. Пиренеи между Испанией и Францией. Фамилия-то у него такая тоже любопытная. И, возможно, что-то горное. Не суть важно. У него вот это была задача по выводу страны из коронавирусных условий.
И он с ней хорошо справился.
Да, хорошо?
Но
это как называют хорошо?
Как сказал президент Франции, да, хорошо.
Давай
да,
посмотрим.
Да,
на,
успешно.
Я пока посмотрю на наш любимый сайт вот этого самого Джона Хопкинса, посмотрю, как у них там ситуация.
Но мне на самом деле вот отчасти еще интересно все-таки, чем в обозримой перспективе с политической точки зрения займется и сам Эдуард Филипп. Понятное дело, что мы сегодня во
вот,
второй
кстати,
половине...
Кстати, пару слов сейчас можно добавить,
да,
легко.
Во второй половине дня мы как раз более детально попытаемся понять, что из себя представляет Жан Кастекс и каким образом сейчас будет формироваться
правительство. Ох, я боюсь, как бы вам не пришлось его родственникам звонить,
Франции,
чтобы узнать о нем что-нибудь.
А возможно, именно так и будет. Да, но вот то, что касается Эдуарда Филиппа, он зарекомендовал себя как, в общем, политик с большой буквы.
И Филипп.
Филипп.
Он
да.
безумно популярный политик.
О чем и речь. И я вот не удивлюсь. Во Франции когда выборы? Года через полтора ориентировочно.
Президентские?
Президентские, да.
Я тоже такое предположил.
И я не удивлюсь, если господин Филипп решит проверить себя на то, сможет ли он занять президентское кресло французское или
вполне,
нет.
Вполне. Учитывая, вот повторюсь, что у него очень серьезная какая-то удивительная поддержка. Честно, я не сообразил,
несмотря
почему.
Несмотря на то, что он является довольно самостоятельной фигурой, и все те реформы, о которых мы слышали за последние 3 года во Франции, и которые вызывали ожесточенные протесты, он был по большей части инициатором этих реформ, что самое парадоксальное. И да, при этом он пользуется колоссальной, можно сказать, поддержкой французов.
В этом смысле как-то немножечко даже удивительно, но перспективы у него действительно могут быть очень большие и очень радужные. А причина, ну давай, наверное, про причину скажем.
Да, конечно.
Относительно недавние региональные выборы, на которых, собственно говоря, партия, которой принадлежали и президент, принадлежат и президент, и Филипп, ну, мягко говоря, не совсем удачно выступила, что-то нужно поменять. То есть в этом смысле молодец он, конечно, молодцом, но всему есть свои... как это сказать, наверное, границы, просто потому что и проблемы в стране остаются, и жилеты разноцветные жгут по-прежнему разные вещи, бунтуют против разного, но проблемные протестные настроения во Франции тоже сохраняются, хотя им там уже столько лет, что, наверное, не вспомнить, когда они начались. Лет 15-то как минимум. В общем, очень любопытное новое лицо. Сегодня прям, я уверен, интернет просто взорвется от информационных запросов, кто такой вот этот самый человек.
Жан Кастекс.
Появится...
Жан Кастекс, надо запоминать. Честное интересное слово. Это, как помнишь, в Германии, когда говорили, что возможной преемницей Ангелы Меркель будет Крамп-Каренбауэр, и все подумали, но то ли дело Ангелы Меркель, и где Анна Грецки Крамп-Каренбауэр.
Да. В этом плане, я не знаю, звучит хорошо. Ну, и посмотрим, как будет работать хорошо. А еще можно такое предположение сделать? Помнишь же, ведь в начале года, когда в России премьер-министр менялся, там тоже, как менялся, ушел в отставку, ну, был назначен новый, и тоже никто никак не угадал, кого назначат. И вот Владимир Путин такой. Ну, нет, были, безусловно, люди, нужно знать, да, кто предугадал заранее. Вот. И Владимир Путин такой, раз, пожалуйста, вот вам человек будет премьер-министром работать.
Так? Сразу, ты знаешь, как я узнала об отставке правительства?
Я боюсь предложить от самого правительства?
Нет, я просто была в отпуске вообще. Mm-hmm. И за какое-то время до моего отпуска мы вот с нашим редактором обсуждали, что, возможно, будут какие-то отставки. Mm-hmm. И тут мне редактор пишет, пока я лежу и поглощаю солнечные лучи, пишет о том, что Диана, правительство уходит в отставку. И, ну, почти как гром среди ясного неба прозвучало.
Вот я больше это вел когда... к тому, что также человек не очень, мягко говоря, многим известный, но есть достижения какой-то в практической области. И президент назначает этого человека на премьер-министра. И это происходит в 2020 году. Вот только страну можно дописать, и ту, и другую. В общем, давай, наверное, пожелаем всяческих удач, в том числе тем информационщикам.
В том числе Михаилу
Мишустину. Это само собой, это в первую очередь. Но и в том числе тем, кто будут заполнять статьи про нем информационные и выискивать информацию про него сегодня. Давай в завершение, наверное, и грустную, и такую, и серьезную тоже, не очень, мягко говоря, приятную новость разберем, благо есть.
Даже непонятную, да.
Да, потому что вот то дело, которому, оказывается, уже месяц, как вот мы с тобой выяснили буквально накануне эфира, почти месяц, Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину. Это слова адвокатов.
О чем говорит адвокат? Слушайте, ну звучит это, конечно, странно, и я вот буквально за несколько минут до эфира почитала комментарии, но, понятное дело, у всех рождается какое-то разное количество предположений, почему, собственно, так, и почему после того обращения Михаила Ефремова, которое, ну, наверное, многие из нас видели, и в котором он приносит извинения семье погибшего Захарова в том числе. Удивительно, что сейчас адвокат говорит, Ефремов не считает себя виновным. Но у меня два момента есть. Первый момент касается того комментария нашего коллеги Аббаса Джумы. И он, знаешь, что говорит? Не удивлюсь, если как в деле с Соколовым. Помнишь, вот с этим питерским убийством студентки, что в итоге адвокат там начал рассказывать о каких-то мистических историях, о влиянии фаз Луны на Соколова самого. Понятное дело, что в этом есть там часть какой-то иронии, сарказма, но по большей части это все-таки непонимание. А еще один комментарий я видела о том, что, скорее всего, адвокат Ефремова сейчас пытается построить такую защиту, что нет видео доказательств того, что Ефремов находился за рулем. И якобы попробуйте докажите, что это Ефремов был за рулем.
Видео доказательств. Я вот не знаю, как работает вообще в мелочах, в деталях.
С видеокамер там, я имею в виду.
Я понял. Я не знаю, как в деталях работает юридическая система, но разве там письменных доказательств, свидетелей вот этого не присутствовало?
У меня тоже возник этот вопрос. И если принимать вот эту мысль всерьез, то, наверное, тогда та схема, на которой зиждется, я даже не знаю, позиция адвоката, она, в общем, является даже не каким-то скелетом, а то, что можно будет вот так вот взять
когда
и сразу
когда появится один какой-нибудь
разрушить.
Видеорегистратор или какое-нибудь расширенное видео даже с той самой с панорамной камеры, где может быть видно, кто выходит с водительского места, хотя, опять же, здесь можно сказать, он перелез. Я не знаю вот больше тут, как это будет соотноситься с человеческой ситуацией, с человеческим, как это сказать, образом, вот так, наверное. Юридически, ну да, это любой суд, это борьба, ну, как сказать, борьба вот этих мелочей, формулировок, вопросов-ответов. Да. А вот как это будет в человеческом виде выставлять?
Не знаю.
В том числе Ефремова?
Ну, в общем, это заявление адвоката Ефремова, да, прозвучало сегодня и удивительно, и странно, и непонятно. Разъяснений он никаких не дал по этому поводу, сказав, что это преждевременно. Но, видимо, в ближайшие дни мы узнаем все-таки, возможно, какие-то детали. Под домашним арестом Ефремов до 7 августа. да, по-моему, до 7 августа находится, но рано или поздно все-таки мы поймем, что имелось в виду.
Ну, да, в завершении у нас все-таки, да, грустная, трагичная новость. Увы, умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманеп. Выдающаяся личность с той точки зрения, что это и с одной стороны тренер, и с другой стороны родственник, и с третьей стороны, ну, как сказать, лицо, что ли, вот, как сказать, рупор Хабиба, потому что никогда не стеснялся
высказаться. Это колоссальная поддержка его, конечно.
Я бы даже сказал, не обязательно поддержка, а еще и вот такой нажим, напор в ММА, в UFC, в боях, это очень важно. Немножечко еще и поддавить оппонента. Никогда не стеснялся выражения. Но больше я бы, конечно, отметил, что это человек, который мало того, что тренировал своего ребенка, он потом стал тренировать еще и спортсмена высочайшего класса. Угу. Обычно как-то набирают коллектив, целая команда начинает тренировать. Но очень часто подмечали те, кто с Хабибом работают, что когда поднимается отец к рингу, к октагону, Хабиб не слушает больше никого, он слушает только своего отца. И это очень многими признавалось как такой серьезный аргумент. И в конечном счете, да, это приводило к результату. Хабиб и самый популярный спортсмен, это тоже очень важный момент для России. И один из самых знаковых спортсменов вот последнего времени. Поэтому, да, это утрата. Возраст, увы, не такой прям пожилой, чтобы как-то развести руками. И, увы, коронавирусная история была с заболеванием Абдулманапа.
Да, выражаем соболезнования, потому что буквально вот совсем недавно на днях Нурмагомедов в Инстаграме выложил фотокарточку отца, и понятное дело, что сейчас им очень непросто. Выражаем соболезнования родным и близким отца Хабиба Нурмагомедова. Алексей Красильников, Диана Кабракова, оставайтесь с нами.